Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Только что мы слышали евангельское чтение, в первой части которого описывается ситуация, при которой Господь уже при окончании своего пути, при окончании своей миссии, шел во Иерусалим через Самарию. И где-то надо было ночевать, надо было как-то решать вот эти бытовые вопросы. И ученики его, вестники, которые были посланы перед группой основной, для того, чтобы найти какое-то жилье, какую-то еду отыскать, решить, в общем, такие вопросы, чтобы остальные на это не тратили время. А вот у них было такое послушание, очень разумное послушание. Их не приняли в Сирене, и Христа не приняли. Не приняли кто? Самаряне. Почему? Написано «яко лице его бе грядущего Иерусалим». То есть самаряне увидели в Христе человека-паломника. Вот. Из иудеев очень многие проходили, если они жили где-то в разных каких-то местах, в народах разных, других не в Иудее жили, то у них все равно была обязанность раз в год, по-моему, совершить паломничество к храму. И вот они увидели, что это этот иудейский паломник идет. И не приняли его, не дали ему ночлег, не дали ему еды, в общем, завредничали. Почему? Да потому что сами иудеи очень серьезно давали для этого повод. Они самарян считали, не сообщаются же жидове самарянам. То есть не общаются иудеи с самарянами. Считают таким, мерзостью считали. Почему? Потому что в Самарии вот те зерна истинной религии, они были смешаны вообще непонятно с чем. Тут они себе какую-то новую гору придумали, кому-то там, в общем, поклонялись. Исторически Самария была многократно захвачена различными племенами, эти племена там насадили своих каких-то верований. То есть вот вера была нечиста у самарян, в очень значительной степени нечиста. И поэтому иудеи, отчасти из-за того, чтобы не смешаться с самарянами, не нахвататься в них этих идолопоклонческих вещей, вот не общались с самарянами. Отчасти из-за гордости. Мы тут цацы, а они там непонятно кто. И, кстати, вы, читающие Евангелие, помните, наверное, что самаряне многие воспринимали истину Христову гораздо легче, чем иудеи. Наверное, по причине гордости. Очень многие самаряне, несмотря на то, что в них там были вот эти большущие искажения, но что-то в их душах осталось такое, что они смиренно внимали словам Христа и находили, этот человек говорит истину. Не приняли Христа. Подходят два апостола. Апостол Иаков, и хочу обратить внимание, апостол Иоанн. Как называют еще апостола Иоанна? Апостол любви. Подходят и говорят, по всей видимости, они огорчились за то, что учителя не приняли, и хотели как-то восстановить его честь. А хочешь, Господи, мы сейчас скомандуем, и с неба сойдет огонь, и всех их потребит, попалит, убьет. Они сказали это потому, что многие вещи чудесные ему уже удавалось совершать именем Христовым. Недужные исцеляли, называли просто имя Христово, не по своей силе исцеляли, а от силы имени Господа, от той благодати, которая давалась имени Господню. Бесы уходили, недужные исцелялись. И вот они... Да, даже кто-то какой-то не из апостолов, просто ходил и практиковал именем Христовым изгонять бесы. Апостолы возмутились. С нами не ходит, а именем Господним исцеляет. Давай, Господи, запретим ему. Господь не дал им запрещать. То есть вот эти чудеса совершались не силой апостольской, а именем Господним. Через них Господь творил чудеса. Сами же они были еще далеки от совершенства, и мы помним, как повели себя апостолы в последующие времена. Разбежались, оставили Христа. Тогда еще Дух Святой не сходил на апостолов так, как Он сошел в Пятидесятницу. И к ним было очень много вопросов. То, что Христос хотел им привить, в них не держалось. И вот тот, кто называется по праву апостолом любви, подходит и со своим братом и говорит: «А давай-ка их уничтожим, Господи». И Господь открывает, говорит: «Вы не знаете, какого духа вы». То есть вы не знаете сейчас, вот кто вам подсказывает вот эти мысли, которые вы транслируете. Не пришел Господь погубить, но спасти людей. Очень часто мы, когда кто-то нас тут задевает, обижает, когда кто-то нас смиряет, стружку снимает, и мы на этого человека прям очень сильно злимся, нам прям хочется, чтобы сейчас тот же огонь сошел с неба и его потребил. Где-то по личной обиде, а где-то, ну, действительно человек, вот у него жизнь такая, ну, сложная. Ну, к примеру, живет какой-нибудь скандалист, который тут мучает весь дом, весь подъезд или весь район, и ничего с ним не случается. И если когда-нибудь что-нибудь там с ним случится, кирпич на голову вдруг внезапно упадет, то некоторые в своем безумии говорят: «О, есть Бог». Это совершенно безумная фраза. Во-первых, то, что Бог есть, это очевидно и без этого случая. Но здесь они констатируют, что случилось что-то, что совпадает с их мнением, как нужно управлять миром. Вот по их мнению, этого человека давным-давно надо было уже там наказать, отлупить, уничтожить. И тут происходит вот то, с чем они согласны. И они подтверждают: есть Господь. То есть, если бы происходило не так, как они хотели, то Бога нету, что ли? У нас настолько иногда бывают у христиан нехристианские мысли, нехристианские манеры, скажем так, мышления, что иногда просто диву даешься. Вот кого, по нашей ненависти мы кого хочешь, можем обречь на что хочешь. И замечательно, что Господь нас не слушает. И замечательно, что эти проклятия, которые даже иногда мы можем себе позволить, что эти какие-то пожелания и так далее, что Господь не исполняет. И вполне возможно, не только нам на погибель обращаются или на вразумление. Потому что если бы нам дали еще вот эту волю творить какие-то вещи сверхъестественные, мы бы тут друг друга истребили бы. За какую-нибудь мелочь, там, на ногу наступили в автобусе или еще что-нибудь сделали. Мы, когда прям искренне хотим суда над кем-то, мы забываем несколько вещей сразу. Во-первых, забываем цель Божию. Судить нас всех есть за что. И когда вот некоторые, прям иногда на исповеди приходилось воевать с людьми, вот он не хочет, или она не хочет прощать, и все. Мало того, сознание настолько нехристианское, она мне еще доказывает. А что я должна? А вот он такое сделал. А что я должна? И не, прям вот не нет, и все. Можно отмахнуться, сказать: ну все, ко причастию не допущено. И вообще тебе даже отче нас считать не рекомендуется, пока не начнешь понимать, о чем говорится в этой молитве. А по твоей реакции видно, что ты не понимаешь. Можно ее отбуцнуть. Но вот очень часто люди, когда им даешь какое-то попущение, они воспринимают это как слабость. Все, я священника тут что-то на место поставил. Недавно, совершенно недавно была дамочка, попросилась на исповедь из прихожан из наших. Доходит время до чтения символа веры, раскрывает книжку. Человек много лет ходит в храм, он не вчера пришел в храм, много лет ходит в храм. Говорю, а что ж по книжке, давайте без книжки. А без книжки нет. Нет, ну я сбиваюсь, ну хорошо, ты хоть начни читать. Думаю, закрываю книжку, хочу у нее взять эту книжку. Она не дает, она отбивается, она говорит, я имею право там и так далее. Какое ты право имеешь? Короче, она закончилась тем, что стоя перед таинством, имея возможность покаяться и свои грехи перед Господом замолить, это вот человека появляется настолько наглое расположение духа, но дерзает отказаться от таинства, разворачивается, уходит туда. Потому что священник не дал ей прочитать по книжке, а она хотела именно так. Это вообще что такое? Потом она походила, других батюшек нашла, там как-то уже их уговорила, ее поисповедовала, даже причащаться пошла после этого. Но само по себе это показывает, что у человека мозги явно не по-христиански работают. И вот я немножко отклонился, у нас иногда вообще непонятно, как разум работает. И вот каждый раз, когда мы начинаем тут права качать и требовать какого-то суда над кем-то, мы просто забываем, что над нами такой же точно суд зеркальный, если состоится, то горе нам будет. Дошло до того, что одну прихожанку, не желающую прощать, я задаю вопрос ей. Скажите, у вас были аборты? Ой, были. А сколько у вас их было? Называет цифру. Прилично. И мне надо рассказывать человеку, что вы сейчас тут закусились с вашим обидчиком за какую-то временную вещь. Чем-то он вам там против шерсти вас погладил. Что-то не дал или наоборот как-то оскорбил. Но при всем при этом своих родных детей вы отправили на веки вечные куда? По согласию святых отцов, по мнению святых отцов, нерожденные детки, абортированные, они не входят в Царствие Небесное. Вот преподобный Макарий, великий египетский, пишет, идут из тьмы во тьму. И вот могли бы эти дети войти в славу Божию, они вошли. Почему? Ну, потому что от своего зачатия они носят вот эту печать первородного повреждения, первородный грех. Не очищенные крещением, не входят они в Царствие Небесное. Пишут отцы, что они не чужие Христу, то есть Господь их не считает мусором. И они не будут вот, страдать и мучиться так, как закоренелые, там, отчаянные грешники, те, которые там сознательно грешили. И это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, они во славу Божию не войдут, а могли бы. И вот за плечами у женщины четверо-пятеро детей, которые просто так, на всю вечность помещены ею, ее желанием, вот в такое не очень понятное состояние. Это состояние описывают отцы верхние круги ада. Из тьмы во тьму, в таких, в сумерках они. Вот как-то так они описывают. Но это не является состоянием счастья. Нельзя назвать, что эти дети счастливы. И вот таких пачка, таких, много таких детей у женщины за плечами. Но здесь надо закуситься и отстаивать, качать права. Насколько же надо забыть о том, что у тебя руки в крови, по плечи, чтобы еще после этого качать права. Так вот, если требуем, мало того, если даже злорадствуем, что где-то вот человек погиб, злодей какой-то был, ну так, ну хорошо, злодей, но он погиб. А почему не поскорбеть, что этот человек, он уже не будет исправлен, он уже, у него уже нету шанса исправиться, мог бы покаяться, даже как благоразумный разбойник, в последний момент, впрыгнуть в последний вагон поезда и быть с Господом. И очистила бы его благодать Божия, если бы он дал ей такую возможность. Но такого не происходит. И погибает человек. Если мы радуемся этому, то мы не знаем, какого духа мы. Господь не радуется гибели грешника. А у нас иногда какие-то свои понимания. Вынося какое-то суждение о ком-то и произнося очень часто, с гордостью произнося какой-то такой отрицательный суд, осуждая кого-то, мы тем самым даем шикарнейшую возможность применить ту же стратегию по отношению к себе. И как-то я встречал у отцов вот такой момент, какой самый легкий путь ко спасению. Ну, у христианина, понятно, не у того, кто не имеет истинной веры, а у христианина. Не осуждать никого. Не согласен, что это легкий. Если человек не борется со страстями, если у человека действует гордость, надменность какая-то, мозги не работают, люди тянутся к осуждению. И для того, чтобы победить осуждение, нужна определенная любовь и мудрость. Достичь этого – это нелегкий путь. Но, однако, это один из самых верных путей ко спасению. Не судить, то есть не ненавидеть человека за их недостатки, за его недостатки, это один из самых верных путей ко спасению, поскольку, по словам Господним, не осужден будет этот неосуждающий. Сие, Господи, сотвори и на нас грешных.